Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Привет, Стас.
Привет, Юля, всех приветствую.
Пишите, хорош ли звук, задавайте вопросы, подписывайтесь на Латынина ТВ, делитесь ссылками, ставьте лайки. А про свой канал Стас скажет сам. И, кстати говоря, вообще тут Стас мне напомнил, что неплохо бы объявить о нашем совместном предстоящем выступлении. Это я
да,
тоже
так
тебе
точно.
Получаю, как более опытному.
Да, разумеется, все сейчас мы и сделаем. Сначала, как менее важное дело, YouTube-канал Белковский, где на днях была премьера очередного эпизода sit-down-шоу «Время Белковского», которое называется «Путин.спорт.большой террор» на тему конфликта Путина с Международным олимпийским движением и трагической возможной судьбы Олимпиады в Париже в нынешнем году. Кроме того, сегодня в 8 вечера на канале Белковский будет выпуск очередной проекта «Доброй ночи, малыши», где будет раскрыта самая главная тайна голосования за помощь Украине в Палате представителей Конгресса США. Самое главное. Поэтому именно сейчас я раскрывать ее не могу. И, возможно, обсудим все тайны, кроме главной. А более важное... Ну, там и без главной достаточно есть чего обсудить. А, безусловно, самое главное, что 14 мая 2024 года на острове Кипр в городе Лимассоле в театре Потихио. Потихио – это имя, собственно, театр, насколько я теперь знаю, назван в честь его основателя, бывшего мэра города Лимассола, ныне покойного. Состоится наше совместное с Юлией Леонидовной Латыниной, то есть Латыниной и Белковского, выступление под названием «Четвертая мировая война. Точка, все будет хорошо». Вот, что происходит с Четвертой мировой войной и почему все будет хорошо, мы и расскажем 14 мая. Сбор, уважаемой публики, почтенной публики, к 19 часам, начало в 20, 8 вечера. Технические подробности все есть в телеграм-канале Белковский, если что. И хочу заметить, что надо торопиться, потому что вот в последнее время, последние буквально дни, активизировалось прибытие с беженцами на Кипр из Сирии, других стран Южного Средиземноморья. И в качестве главной причины своего экстренного прибытия беженцы называют стремление попасть на наше выступление. Также в рейтинге подарков на православную Пасху, которая отмечается 5 мая в этом году, билеты на наше выступление занимают второе место в рейтинге привлекательности. А первое место занимает предложение жениться или выйти замуж. Мы на втором. Поэтому 14 мая вечером в Лимассоле на острове Кипр. До встречи.
Да, ты знаешь, ты мастер. Я, конечно, не смогла так четко определить причину прибытия сирийских беженцев. Я-то думала, что их Путин отправляет, потому что, ну, известное стремление дестабилизировать Европу. Но, дальше то моя бы плебейская фантазия бы не пошла.
Им сказали, что говорить, когда их задерживают. И это значит, что Владимир Владимирович Путин в курсе нашего выступления и относится к нему с замиранием сердца.
Да. Так, а скажи, пожалуйста, а Путин в курсе, что у него происходит с Кадыровым, и вообще какой у Кадырова диагноз? И тут разные говорят, давно показывали его в разных странных, не очень дееспособных видах, но вот тут новая газета «Европа» написала статью о том, что у него просто неизлечимый страшный диагноз, то есть еще что-то там чуть-чуть протянет, но, в принципе, готовится его менять на Аптиалаудинова. Что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что Владимир Владимирович это знает. Утечки об этом были давно, уже как минимум год. И было видно, что, собственно, действительно тут особенно догадываться нечего. Как из чего догадываешься? Как, не надо догадываться, если точно знаешь. Собственно, по внешнему виду Рамзана Ахматовича было видно, что со здоровьем у него не очень. Ведь он очень молодой человек, ему сколько лет? 45 на сегодняшний день. Выглядит он, мягко говоря, очень. Ну, видно, что у него не работают почки, что, собственно, подтверждает материал новой газеты «Европа», где говорится о его диагнозе панкреонекроз. И там в том числе и говорится о передозировке седативных препаратов, антидепрессантов, как источники проблем Рамзана Ахматовича Кадырова. Я думаю, что это не разовая передозировка, а систематическая разных препаратов на протяжении долгих лет, которая в итоге и привела к тому, что такой молодой спортивный мужчина оказался в не совсем простой ситуации. Поэтому, ну и даже те видео, которые предъявила уважаемая чеченская сторона, чтобы опровергнуть статью в новой газете «Европа», а также весь вал информации на эту тему за последний год, никого не убедило. Рамзан Ахматович не выглядел здоровым красавцем на этих видео. Кроме того, он часто пропускал официальные мероприятия на протяжении минувшего года, включая даже недавнее послание президента Федеральному собранию. Его, конечно, как дисциплинированный солдат Владимира Владимировича Путина, как он всегда себя аттестовал, он делать был совершенно не должен. Это красноречиво говорит само за себя. И действительно, я помню, что в тот день, когда вроде он оказался в коме, но это была медикаментозная кома, его ввели в кому, чтобы решить некоторые проблемы в ЦКБ, то там вот, собственно, самые мрачные слухи расползались тогда в те дни по разным каналам. Мы, конечно, желаем Рамзану Ахматовичу до 120, по-другому по-христиански нельзя. Что касается Абтиара Чалаутдинова, то, конечно, он самый внешне привлекательный, как минимум, из возможных преемников Рамзана Ахматовича. Он практически без акцента говорит по-русски. Я прямо заслушивался некоторыми его выступлениями. Очень складно говорит. Безо всяких вот слов-паразитов, действительно, и сомнительных речевых конструкций.
Слово «джон» как не произносит.
Рамзан Ахматовичу, так и некоторым его соратникам. Думаю, что и для прогрессивной общественности эта кандидатура будет более привлекательна чисто внешне. К тому же он родился в Ставропольском крае, прошел большой путь именно силовика в официальных силовых структурах. Сейчас назначен заместителем начальника главного управления, какого только я забыл, в Министерстве обороны, чтобы поднабраться опыта работы на федеральном уровне. Хотя до недавних пор преемником Рамзана Ахматовича считался его ближайший соратник Адам Султанович Делимханов, депутат Государственной Думы. Но, кажется, у Адама Султановича тоже не все благополучно со здоровьем. Опять же, эта версия возникла еще в прошлом году, и хотя она активно и настойчиво опровергалась лагерем Кадырова, но как-то опровергнута до сих пор не до конца. То есть не удалось убедить мир и российское общество в том, что все в порядке. Именно во многом, наверное, поэтому и возник Абтиар Чалаутдинов. Тем более, конечно, Адам Султанович Делимханов несет на себя большое бремя всяких сомнительных мероприятий и предприятий, связанных с боссом. В свое время Исай Ямадаев, младший брат убитых Руслана и Сулима Ямадаевых, героев России, говорил о том, что за всем непосредственным исполнителем таких специальных невоенных операций является именно господин Делимханов. Разумеется, в суде таких доказательств нет. И все они, кстати, герои России. Рамзан Ахматович, Адам Султанович, даже Абтиар Чалаутдинов. Вы последних стали героями России уже во время спецоперации Z за их достижения на украинских фронтах, которые, правда, были раскритикованы многими оппонентами от покойного Евгения Викторовича Пригожина до ныне здравствующих военкоров и обозначены как цепок воинства, но так или иначе Кремль оценил их заслуги весьма высоко. Так что я думаю, что да, ротация власти в Чеченской Республике впервые за долгие годы переходит из теоретической плоскости к практической.
Ну, тут у нас Катя пишет, Кадыров тоже в холодильнике, но, как я понимаю, не в холодильнике, но иногда на гемодиализе. Но у меня вот какой вопрос. Как ты вообще оцениваешь всю эту конфигурацию с Кадыровым? Я сейчас поясню свой вопрос, извини, немножечко порассуждаю вслух. Я, очень долго, как и большинство людей, естественно, скептически ко всему это относилась, говорила, что вот войну России и Чечни выиграл Кадыров, Путин платит Кадырову дань, а кадыровцы бляют как хотят по Москве и так далее, и так далее. А потом недавно, когда я задумалась о Минских соглашениях, вдруг поняла, что Путин подписал с Кадыровым своего рода Минские соглашения. В том смысле, что он предоставил Чечне и действительно Кадырову гигантскую автономию, примерно как римляне предоставили автономию Ироду. То есть вот управляй, а ты будешь... Нельзя назвать марионеточным даже правителем. Это такой младший партнер, я бы сказала, с которым надо считаться. Но вариантов у Путина было альтернативных. Либо бесконечная война в Чечне, либо бесконечное террористическое гнездо на Кавказе, которое потом захватывает и Дагестан, и черт знает, чего еще может захватить. И, короче говоря, это было худшее решение, не считая всех прочих. И вот как бы Путин уйдет, Кадыров уйдет, а Чечня останется в границах Российской Федерации, в границах 91 года. И более того, человек, который сначала привел для Путина Чечню к покорности, рано или поздно будет естественным или неестественным путем, мы это тоже обсудим, сменен на человека, который будет значительно более контролируем, как, например, тот же Лудинов, который даже слово «Аллах» произносит редко, только один раз, как я понимаю, в своей последней речи.
Абтиярон Шарудинов много раз произносил слово «бог», который является полным синонимом Аллаха. То есть он просто говорил в чистом виде по-русски. Нет. Абтиярон личный коммуникатор, безусловно, качественно отличается нынешних чеченских лидеров, при том, что, кажется, по возрасту он даже их немного старше, но он так не выглядит. Он должен быть такой кадровическим лицом. Да, что такое?
Извини, ради бога, у тебя что-то такое страшное происходит со связью. Сейчас мы, может быть, ты перезайдешь, тоже, господа, нам пишите. Все, да, потихонечку едем дальше, а вы, господа, нам пишите. Да. Но итак, меня главным образом интересует вот это, как ты оцениваешь историю, которую провернул.
Я всегда согласен был с тезисом и сам его выдвигал о том, что войну выиграла Чечня, которая обложила Россию данью, это огромная черная дыра экономики, и вопрос в том, нужен ли России контроль над этой территорией в ту эпоху, когда территории не имеют такого значения, как прежде. Эта мания территории до добра Российской Федерации не доведет, потому что значительная часть территории Российской Федерации – это бремя и обуза для России, а не актив. Вот посмотрим на сегодняшний Израиль. Он очень стремится сбагрить куда-нибудь, формально относимые к палестинской автономии, национальной администрации, районы Иудеи и Самарии, сектор Газа не берет только никто. То есть о том же нужно любой ценой. Вопрос совершенно не стоит. Если бы удалось Израилю сектор Газа пристроить в Египет, а эти районы Иудеи, Самарии, в Иорданию, то это было бы идеальным для еврейского государства и идеальный исход войны. Только, к сожалению, Иордания и Египет, их на Микене не проведешь, и они брать палестинцев к себе отказываются. А поэтому, если исходить из того, что...
Такое добро не нужно. Да, слушай, извини, а может они присоединятся прямо к университету Колумбия?
Их можно построить там квартиру где-нибудь в Газе, вокруг которой, собственно, университет – это, в принципе, традиционная для европейской истории, во всяком случае, точка консолидации. Конечно, если Колумбийский университет переместится в Газу, то это как-нибудь расцветет. И главное, он станет вообще лидером тринитарной. Тут тебе с одной стороны БЛМ, с другой МИТУ. Все будет в секторе Газа в лучшем виде. Вот. И, вполне можно Берни президентом, все пойдет как по маслу. Но примите к Чечне, конечно, то есть, когда, если было считать, что умиротворение, предоставление независимости Чечне невозможно, а умиротворение ее должно быть так или иначе, то кадыровский вариант был одним из возможных, одним из практических, прагматичных вариантов. Другой вариант был поддержать равновесие между различными кланами чеченского общества, этими тейпами, тукхумами и так далее. Да? Потому что до Кадырова, в общем, Чечня достаточно долго не знала никакой традиции единоличной власти. Вот этот как персоналистский кадыровский режим – это нечто новое, что возникло уже в результате синтеза Чечни и путинизма. Но это вполне традиционное для логики иерархии криминальных структур делегирование полномочий, я согласен. Именно по такому сценарию, это не Минские соглашения, это нечто другое. Это по такому сценарию, в принципе, Путин хотел взять ее под контроль. Да? То есть тоже найти в украинской элите лояльные силы, пусть даже вчера боровшиеся против, это не важно совершенно. Главное, какую позицию они занимают сегодня. И, вот так делегировать им что-нибудь. При этом, Украина с Медведчуком Виктором Владимировичем во главе, тоже обложила бы Москву данью, конечно, в известной степени. Она получала бы дешевый газ и все прочее. То есть все десятки миллиардов долларов ежегодно перекачивались бы в бюджет Украины в качестве платы за то, что она оказалась полностью лояльной России. Но там от Украины лояльности бы требовали на самом деле. От Чечни ее на самом деле не требуют. Это небольшой регион, самый дотационный, как мы знаем, в Российской Федерации. И если что, Ахмат уходит, а что же делать новому правительству? К дотации жить. Кроме того, кадыровщина как политико-психологический феномен была, на мой взгляд, достаточно разрушительна для Российской Федерации в целом. Не только в системе отношений России и Чечня. Потому что эти принципы и методы Рамзана Ахматовича Кадырова, они были распространены очень далеко за границей Чеченской Республики. На все пространство Российской Федерации, поскольку Рамзан Ахматович и его ближайшие соратники и партнеры стали политиками и бизнесменами общенационального значения. Они взяли под контроль крупные бизнесы. Вот, например, сейчас Владимир Владимирович Путин прибыл, я даже не говорю там об каких-нибудь объектах недвижимости там, или полулегальных игорных заведениях. Нет, даже крупные инфраструктурные объекты. Вот, например, тут Владимир Владимирович Путин прибыл отмечать годовщину Байкало-Амурской магистрали вместе с президентом Азербайджана Ильгам Гейдаровичем Алиевым, потому что выяснилось неожиданно, что Гейдар Алиевич Алиев – это крестный отец БАМа. Что-то сказать, верно лишь отчасти, но если так удобно Путину сейчас, то пусть будет. И там кто сидит буквально рядом с Путиным? Сидит Руслан Байсаров, известный на Москве больше как бывший муж Кристины Арбакайте, то есть зять Аллы Борисовны Пугачевой, на самом деле фактически бизнес-представитель и фронтмен Рамзана Ахматовича Кадырова. И, так сказать, сейчас они там строят мост на Амуре. Байсаров по этому поводу постоянно встречается с самим Путиным в Кремле. Да и Рамзан Ахматович по любому поводу прибывает в Кремль. Не приводит туда своих сыновей многочисленных для того, чтобы сделать свадьбу. Наконец, ярчайший пример. И вот, соответственно, эти все этика и эстетика Кадыровщины, они распространяются в общероссийском масштабе. Они не замыкаются исключительно внутри Чечни и внутри Северного Кавказа. Например, такие прецеденты, как избиение Никиты Журавеля, ну, это что, так сказать, это о чем говорит? Да, о том, что кому-то в Российской Федерации можно все, а, наверное, тогда это можно все не только Кадырову. Да, у него появляется немало последователей, подражателей в других регионах многонациональной Российской Федерации. И, так сказать, пока этот формат отношений между Путиным и Кадыровым существует, пока их альянс во многом воплощает стабильность существующего строя, до тех пор эти все принципы и стандарты распространяются и на всю страну. Постепенно, но неуклонно. Да, потому что это была очень странная история с Никитой Журавелем. Не так? Во-первых, Никита Журавель не сжигал Коран. Он сжигал некую русскоязычную книгу, содержавшую материалы Корана. То есть религиозной точки зрения это не было Корана. Во-вторых, ясно, что по законодательству судить человека и расследовать его дело можно только по месту совершения преступления. То есть в данном случае в Волгограде. Но никак не отправлять его в Чечню. Ну и так далее, и так далее. Про публичное избиение Никиты в СИЗО уж говорить нечего, все сказано, что только можно. Поэтому, иными словами, за Рамзана Ахматовича Владимир Путин не взял под контроль Чечню. Она стала абсолютно независимой. Он создал иллюзию этого, что само по себе дорогого стоит, я согласен. Что лучше иллюзия покорности, чем бесконечная война с многочисленными жертвами и разрушениями. Но вместе с тем он впустил это в себя. Кроме того, возникла ситуация, при которой Рамзан Ахматович Кадыров фактически стал неформальным лидером российской исламской уммы. То есть приобрел уже международное значение и звучание как представитель России, российского ислама. Это очень много. И токсично ли это для России как государства, для российского общества? В общем, я считаю, вполне токсично. Поэтому издержки на создание иллюзии умиротворения Чечни, боюсь, оказались на порядке больше, чем доходы, связанные с этими иллюзиями.
Ну, вот тут Вадим спрашивает, Стас, или микрофон заикается. К сожалению, ну да, вот временами чего-то бывает, но мы с этим ничего не можем сделать. Зато у нас всегда живой эфир, и не так уж страшно заикается. Так что вот у меня еще
такой вопрос. Я, по-моему, не прошу, что не заикаюсь. Разве что из уважения к Юлии Леонидовне, но значит, шарлатан.
Нет, исключительно микрофон. Ну, чтобы Стас заикнулся. Ну, как это вы себе представляете, чтобы это Белковский заикнулся? Ну, скорее, это самое, скорее рак на горе свистнет. А, так вот. Лучше будет. Да вот Даша говорит, что можно перезайти. Ну, давайте хуже-то не будет. Действительно, Стас, ты перезайди, а я пока попрошу подписываться. Да, и даже какие-то вещи скажу. Вот у нас тут идет обширная дискуссия про фильм «Певчих». Значит, кто-то просит непременно спросить. Так, замечательно. Мы продолжаем не про фильм «Певчих», а про Чечню, потому что вот какая важная вещь я хотела спросить. Смотри, вот когда в 19 веке Россия была империей и завоевывала Кавказ, тоже было много крови пролито. Но вот когда империя существует, ну, помимо того, что она проливает кровь, она еще предоставляет какой-то более высший, высокий цивилизационный образец. Вот известно, что имам Шамиль, когда его захватили в плен, он ехал долго до города Санкт-Петербурга, глядел в окно и говорил, я и не знал, что мы вообще с такой большой страной воюем. А его сын, который чуть ли не кавалергардом воспитывался, когда наоборот его по просьбе отца вернули обратно в родной аул, через некоторое время этот блестящий петербургский молодой человек, который танцевал на бале с девушками, который служил, и перед которым была блестящая карьера, посмотрев на окружающие вокруг Сакли, взгрустнул и умер от чахотки. И пытался объяснить папе, что, в общем, как бы цивилизация, как бы это сказать, да, все замечательно, вот Сакли это круто, это сопротивление свободы это хорошо, но вот в Санкт-Петербурге тоже что-то есть. А вот сейчас действительно получается вот ровно то, что ты говорил, что та модель поведения, которую исповедовал Кадыров, так как же можно сохранить что-то в составе себя, когда ты не предоставляешь образцов более высокой цивилизации, а наоборот деградируешь ровно к тому поведению, которое...
Империя по определению, это, ну, скажем, есть несколько концепций империи между собой. Я придерживаюсь той, согласно которой империя всегда это глобальный проект. То есть в пределе империя должна подчинить себе весь мир. Это ее цель. Эта цель никогда не достигается, но ставится, подразумевается. И в основе империи создание и экспорт образцов. Политических, социальных, культурных, технологических. В этом смысле Советский Союз был классической империей. Он создавал эти образцы. Да, и для значительности стран третьего мира, которые были там в каменном веке, эти образцы на определенном этапе оказывались привлекательнее, чем образцы свободного мира евроатлантического. И поэтому, так сказать, коммунистическая идея и советский строй импортировались некоторыми странами с открытой душой. В основном, естественно, капитализма. Соединенные Штаты Америки были и остаются империей, безусловно, экспортером образцов. Ну, то, чему противостоит сейчас Владимир Владимирович Путин, выводя Россию из американо-центричного мира, чтобы эти образцы не имели к Российской Федерации никакого отношения. А, правда, это, ну, так сказать, игра двоякая, потому что, на самом деле, Владимир Владимирович Путин на этом пути постоянно хочет заслужить благосклонность США и все-таки как-то на каком-то уровне с ними помириться и договориться. Но на сознательном уровне магистральной линии уйти из этого мира, где Америка создает эти образцы, которые есть, собственно, власть. Вот сейчас вышел, состоялась недавно премьера сериала «Задача трех», значит, китайскому роману, где, так сказать, земляне готовятся к атаке инопланетян, и вроде как сбивают даже какие-то инопланетные корабли, но при этом они еще не догадываются, что инопланетяне уже здесь. То есть с помощью специальных частиц сафонов они проникли в мозг, в мозги землян и начали определять их сознание. Вот это функция империи по отношению к покоряемой территории. Покорять территорию физически совершенно не обязательно тебе образца. Какие образцы может продуцировать путинская Российская Федерация? Она может продуцировать прежде всего образцы коррупции. Но с коррупцией, скажем, в окружающем мире и так неплохо. В импорте этих образцов сопредельные страны не нуждаются. Собственно, иными словами, империя, главное топливо империи, это самая мягкая сила. Главная проблема России, и, кстати, при Борисе Николаевиче Ельцине, какие бы там дома на осеннюю он не понастроил, мягкая сила Российской Федерации, во всяком случае, на пространстве бывшей Советской империи была достаточно велика. Российская Федерация была самой передовой страной, несмотря на все ее проблемы. Так она воспринималась в мировом сообществе. И окружающие страны, в общем, тяготели к ельцинской России. Они, так сказать, не относились к ней пренебрежительно. И хотя, естественно, смотрели во все стороны сразу, и США уже была глобальной империей, были уже глобальные империи, но Россия воспринималась как такая локальная полуимперия, все-таки на которую надо смотреть. Разумеется, это именно было связано и с поколенческим фактором, потому что у власти в большинстве постсоветских стран находились недавние советские топ-менеджеры, или партийные работники, или хозяйственные, как в Украине Леонид Данилович Кучма, и для них все равно Москва была каким-то источником света и силы, несмотря на то, что их государства были уже независимы. Когда им на смену пришли более молодые люди, этот фактор работы перестал, который уже, ну, условно говоря, там, если типичный после ельцинских времен едет лечиться в Москву, то там пришедший ему на смену более молодой президент едет уже лечиться в Германию. Или в Соединенные Штаты. При этом, заметим, лечиться дома никому из них в голову не приходит, поскольку они не позаботились о создании у себя полноценной медицины. Но при Путине, который с мягкой силой никто не понимает, как она работает, это, так сказать, фактически сопредельным странам был предложен некий большой коррупционный пакт. Окружающие страны, точно так же, как и путинская элита, прекрасно понимает, что любой коррупционный пакт имеет значение только в ситуации, когда коррупционные доходы можно легализовать в глобальном масштабе. А легализовать их в глобальном масштабе можно только на условиях дружбы с Соединенными Штатами Америки, полной лояльности к глобальному гегемону. Естественно, с удовольствием брали у Путина то, что он хотел им дать, но не отдавали ему взамен то, что он хотел бы от них получить. В этом смысле, когда Путин там в своих грозных вот заявлениях перед, непосредственно перед вторжением в Украину, у него же там были километровые речи, где он там обвинял Ленина в том, что создал Украину и так далее. И среди прочего он говорил, это вот украинская элита продалась Соединенным Штатам, чтобы легализовать свои коррупционные доходы. Умри, Путин, лучше не скажешь. Конечно, так оно и есть. Только другое дело, а что же старик этому противопоставил, когда ты превратил, так сказать, Российскую Федерацию из политиков постсоветского пространства в нечто другое. Да. Поэтому Россия перестала экспортировать позитивные образцы. Значит, на чем может держаться теперь ее влияние? На кого бы то ни было. Только на материализации духов раздачи слонов, на двух китах, заливать деньгами, как Чечню, и репрессивный аппарат. Ну, применительно к Чечне это не работает, поскольку Чечня сама себе репрессивный аппарат. Этот репрессивный аппарат еще частично участвует и в решении силовых задач федерального уровня. Хотя потому, что иногда вот таким региональным силовикам, не связанным органически с Россией, легче там разгонять многонациональный РФ народ, русских в частности, чем с разгоняемыми. Кстати, Абтиар Оныч Алаутдинов, кроме всего прочего, возможный будущий глава Чечни, политолог по образованию, кандидат политических наук, и тема его диссертации... Да,
Рамзан Кадыров тоже академик? Слушай, это же понижение, да? Глава республики был академик.
Академик,
а теперь академии, что
более он академик все-таки Российской академии естественных наук, если моя память не изменяет, а Российская академия естественных наук – это какая-то фейковая шарашкина контора. Вот. Хотя, впрочем, в наше время и стать академиком большой, академии РАН не так сложно. Это, как мы же помним, этот разнос, который устроил еще Путин бывшему, ныне покойному президенту РАН Владимиру Фортову за то, что какое-то огромное количество федеральных чиновников из МВД, ФСБ и Управления делами президента стали академиками неожиданно.
А Ковальчука не брали?
Да,
это... Так разнос был не за чиновников, на самом деле, а за Ковальчука.
Это академия во многом и поплатилась, разумеется. Вот. Но Абтиар Оныч, я почему заговорил о его кандидатской диссертации, не только потому, что я хотел подчеркнуть, что он человек, безусловно, образованный, а что тема его диссертации какая? Региональная идентичность и роль в раскрытии общенациональной идентичности РФ. Я вот перепутал какой-то вот детали, но по смыслу это именно так. То есть он свое дело знает туго и диссертацию защищал именно на ту тему, которую ему придется защищать уже на высшем руководящем посту в Чечне, если он там окажется. Поэтому совершенно правильно. Собственно, кризис по имперской России не является империей Российской Федерации. Она органически империей не является. Она не несет имперского бремени. Да, и не может его нести в силу только что обсужденных причин. Но при этом она пытается контролировать и подтаскивать под себя разные куски и обломки бывшей своей Советской империи, канувшей, безусловно, безвозвратно. И это нужно признать, если вообще когда-нибудь путинская эпоха закончится на нашем веку, в чем я не уверен, то первое, что мы должны признать, что нет больше империи, не надо, так сказать, рассуждать в таких категориях, потому что имперское мышление присуще многим оппонентам Владимира Владимировича Путина, даже если они формально на словах это отрицают. Или в Африку сейчас Владимир Владимирович двинулся. Он что, двинулся туда с цивилизационными образцами какими-то позитивными? Нет, он двинулся туда с коррупцией, с оружием, с бандитскими методами и структурами. Вот африканские страны сейчас очень радуются, что можно жить по беспределу, выгнать проклятых американцев, потом все погрузится в какой-то жуткий хаос и кошмар, и снова будет стоять вопрос, вернутся американцы с французами, чтобы наводить порядок, или поведут себя благоразумно и не вернутся, предоставив эти африканские страны самим себе.
А к вопросу об империи как экспортере образцов и Соединенных Штатах как экспортере образцов. Вот не знаю, как ты, а я последние два дня очень сильно наблюдала за тем, что творилось на кампусе Университета Колумбия, где сидели какие-то очень странные зомбированные молодые люди, которые, видимо, представляли, что они воины света и борцы за все хорошее против всего плохого. И у них были какие-то вожаки, которые кричали такие революционные речевки, ну, совершенно как в секте. Ну, что-то про хороший Хамас, плохой Израиль и так далее. Они там хотели становиться в цепь, выдавливать евреев и прочее. И, конечно, мне это как раз даже не 38-й год напоминало в Германии, мне это напоминало абсолютно культурную революцию. Вот просто. Там сидят молодые инфантильные идиоты, и их науськали на людей, которые что-то... Ну, как... И отменяют существующую вокруг систему. Именно поэтому они сочувствуют Палестине. Они там хуситам сочувствуют, кому не сочувствуют. К этому присоединились MIT, к этому присоединился еще кто-то. А вот в качестве экспортера образцов, как тебе это?
Ну, так это одна из главнейших причин глобального кризиса, Четвертой мировой войны. То есть я давно подозревал, что с системой образования в евроатлантическом мире что-то не так. Но нельзя было открывать рот
Ну,
на эту тему.
насколько не так? Да.
Нельзя было на эту тему... И даже понятно было, насколько не так, что система образования нуждается в кардинальном реформировании. Но открывать на эту тему рот я же не имею права, потому что я-то сам никто, у меня нет ученой степени, я не принадлежу к научному сообществу. И тут, к счастью, я прошу прощения за это очень неполиткорректное заявление, случается война 7 октября в Израиле. И благодаря 7 октября и все, что последовало, выяснилось, что так оно и есть. И теперь можно открывать рот на тему, даже не будучи академиком, что с системой образования в евроатлантическом мире что-то не то, и она таки нуждается в кардинальном реформировании. Разумеется, что восстание автократов и тоталитарных сил против американо-центричного мира случилось потому, что Америка не вполне вынесла это бремя глобального модератора, экспортера позитивных образцов. Да? В конце 80-х казалось, что это совершенно несложно, но потом, ну, выяснилось, вот как все-таки после 5 месяцев борений между внутренних интриг в США, все-таки Конгресс США сподобился одобрить. И в конце концов, поняв, что если этого не сделать, то авторитет Америки будет подорван не сильно, да, окончательно. Но так думали не всегда. Из-за всяких мелких внутренних разборок, дрязг или даже психологических проблем американских президентов случались большие войны, которых можно было совершенно избежать. Например, война в Югославии в конце 90-х годов. Или война в Ираке, последствия которой мир расхлебывает до сих пор. И вот постепенно, по мере того, как Америка погрязала вот в своих этих 5G, five crowns современных элит, напоминаю, что это коррупция, непотизм, высокомерие, некомпетентность, что еще пятое, я уже забыл, сейчас вспомним. Значит, лицемерие, коррупция, непотизм, некомпетентность, высокомерие, да, все правильно. Некомпетентность и высокомерие по принципу Даннинга-Крюгера всегда идут рука об руку. То, так сказать, враждебные в глубине души Америки режимы вдруг начинали вспоминать, что они и сами могут решать свои вопросы без Америки. В частности, Владимир Владимирович Путин, который постоянно апеллирует к лицемерию и неэффективности американской политики. И, как мы не раз говорили, в констатирующей части он нередко оказывается прав. Да? Как говорил Александр Исаевич Солженицын про крушение романовской монархии 1917 года, за крушение корабля кто отвечает больше капитана? Эксклюзивным капитаном глобального корабля Америка стала в конце 80-х годов прошлого века, когда сначала рухнул Восточный блок еще живом, но уже организировавшем Советском Союзе, явно отказавшемся от любых глобальных претензий и амбиций. И, так сказать, к сожалению, Америка справилась не совсем и не во всем. Полная некомпетентность менеджмента, порожденного современной системой образования, ярко проявила себя не только в тех войнах, которые мы только что затронули, но и во время, конечно, эпидемии COVID-19. Потому что менеджмент COVID-19, я вновь возвращаюсь к этой мысли, убедил, опять же, автократов типа Путина в том, что Запад не сможет сопротивляться, когда он перейдет некие красные линии и захочет решать свои вопросы неожиданными дотоле средствами.
Вот сопротивляющийся Запад. Тем не менее, после нескольких месяцев проволочек, пакет помощи Украине с какой-то волшебной скоростью был одобрен. И с твоей точки зрения, почему? И ты сказал уже, что самую главную интригу ты изложишь.
Самую главную интригу, значит, я оставил для своего YouTube-канала, потому что небольшой спойлер сейчас будет. Эта интрига связана с религиозными воззрениями спикера Палаты представителей Майка Джонсона, что скрывает мою теорию, что только на христианских путях можно выйти из нынешнего глобального кризиса. Из периода Четвертой мировой войны. Но в целом, конечно, многое здесь зависело от Дональда Трампа, и кто-то объяснил Дональду Трампу, что бесконечное упорство у него грехе работает, начинает работать против него.
Потому что... А можно я изложу тогда просто коротко главную интригу с моей точки зрения, а ты прокомментируешь, правильно я это понимаю или нет. Просто возникло действительно очень тяжелое положение украинской армии, и республиканцы поняли, что их дальнейшее упорство, оно просто приведет к тому, что всех собак повесят на них, и, соответственно, это кошмарные электоральные перспективы. Украина продолжает быть достаточно важным, ну, не суперважным, но достаточно важным в конкурентных американских выборах вопросу. Они просто поняли, что они сейчас получат минусы, им накидают красных шаров и побежали вперед.
Ну, отчасти это так, хотя все-таки я бы вывел этот вопрос на несколько более высокий уровень. Дело не только в электоральной ситуации, но в том, что победа Владимира Владимировича Путина, явная победа в украинской войне, безусловно, была бы большим ударом по авторитету и репутации Соединенных Штатов. И от удара оставались бы осколки, обломки, которые погребли бы под собой и демократов, кто кого больше привлек бы к ответственности за случившееся. Поэтому, мне кажется, это понимание наконец настало. Оно настало не у всех, поскольку мы видим, что по арифметически большая часть республиканцев в Палате представителей голосовала против помощи, именно против акта о помощи Украине. С актами помощи Израилю, Тайваню и запретом ТикТока все было более единодушно. И сложилась двухпартийная поддержка. Все еще раз, кстати, показывает, что двухпартийная система сама по себе находится в кризисе. Что между различными фракциями демократов и республиканцев часто есть больше общего, чем между партиями в целом, внутри которых, так сказать, бушует большой раздрай. Что, видимо, эта двухпартийная система долго не проживет. Будет какая-то совершенно новая конфигурация. Это было интуитивно ясно еще в конце прошлого десятилетия. Но сейчас мы получаем подтверждение тому на наших глазах. Потому что вдруг неожиданно стало понятно, что если Дональд Трамп, в частности, берет на себя ответственность за то, что Путин разгромил Украину, то, так сказать, это не тот результат, с которым он и Америка должны прийти к выборам, действительно. Ну и вообще, с которым потом можно жить. То есть ясно, что Украина волнует далеко не всех, но демонстративный успех путинского тоталитаризма в борьбе с свободным миром, он должен волновать в Америке все политические элиты, независимо от того, насколько искренне они относятся к этому тезису.
Что теперь дальше будет? Потому что, с моей точки зрения, эта история ставит, эта помощь ставит, ну, или крест на путинском летнем наступлении, или, скажем, ну, будем откровенны, что Украине дадут столько оружия, сколько надо, чтобы остановить путинское летнее наступление.
Это остановить путинское летнее наступление, конечно, удастся. Кроме того, здесь будут интенсифицированные удары по целям на российской территории, на оккупированных украинских территориях, включая Крым, по всяким военным объектам. Все это, но это все равно не решает, на мой взгляд, для Украины проблем выхода на границы 1991 года. Этот тезис все равно подвисает в историческом облаке.
Это решаемая проблема.
Так, поэтому, так или иначе, речь пойдет о перемирии, о каком-то мирном процессе в ближайшем месяце. Просто это не будет процесс в условиях победы Владимира Владимировича Путина. И, конечно, и для Украины, и для всего свободного мира это существенно важно.
Так, это ты закончил. Это
да.
Конец
эту фразы. Фразу. Да.
А тогда вот поскольку у нас большое количество вопросов по поводу фильма «Певчих», и, кстати, я нашим слушателям рекомендую, у нас в воскресенье было большое интервью с Марией Певчих на канале, которое в конце немножечко переросло в дискуссию, но я все-таки, если вы заметили, я предпочитаю людей спрашивать. А что я думаю, я предпочитаю говорить там прямо в коде доступа. А что ты думаешь?
Я думаю, что это весьма качественный продукт, абсолютно соответствующий канонам фонда борьбы с коррупцией, созданным Алексеем Анатольевичем Навальным, царство ему небесное. То есть, когда многие упрекают Марию Константиновну Певчих в том, что она отступила от навальнистской традиции, ну, дескать, там, при Иосифе Виссарионовиче Сталине были нарушены ленинские нормы партийной жизни, я с этим решительно не согласен. Ленинские нормы партийной жизни полностью соблюдены. Потому что как строится любой фильм ФБК? По одной и той же схеме. Предъявляется тезис «Имя рек – коррупционер». Этим коррупционером может быть Путин, Медведев, в данном случае Ельцин Борис Николаевич. И дальше этот один-единственный тезис обосновывается неким набором фактов. всегда в любом фильме ФБК значительную роль в доказательстве того, что Емельяненко коррупционер, играет недвижимость. Не что-нибудь, а именно недвижимость. Почему, тоже понятно. Потому что недвижимость легко предъявить массовой аудитории. Она имеет объем, цвет, запах. Да? Вот предъявить какой-то финансовый поток аудитории или там публиковать постоянно там сканы документов, это гораздо тоскливее. Массовая аудитория этого не любит. Это еще мне объясняли в конце 90-х, когда я сотрудничал с Первым каналом, тогда ОРТ. Что вот не нужно подсовывать в эфир там какие-то пачки документов. Аудитория этого не съест. Надо весомо грубо зримо. И недвижимость – это весомо грубо зримо. И это нам кажется, что дом на Осенней улице – это бог весь какой драгоценный актив. А почему? Значительная часть аудитории кажется, что это очень вкусный актив, тем не менее. Но если мы посмотрим на культовые, образцовые работы ФБК прежних времен, времен полного соблюдения ленинских норм партийной жизни, например, на фильм «Дворец», он разве не так же построен? Так же. Заявляется базовый тезис. Путин помешан на деньгах и роскоши. Дальше показывается «Дворец». Можно ли к фильму «Дворец» предъявить претензию, что он не дал объемного видения путинской эпохи? И все упрощает и уплощает.
Он как раз дал. Просто дом на Осенней улице в одну дискотеку помещается.
Да, нет, ну это уже вопрос количественный, а не качественный. Это называется, вы уже торгуете. Ну, 30 лет назад дом на Осенней улице был крутым, а прошло 30 лет, заработались большие миллиарды, и теперь дворцы вместо дома на Осенней улице. Но это качественное то же самое. То есть нет, в фильме «Дворец» нет никакой претензии, я бы сказал, нет не только объемного видения путинской эпохи, но и претензии на нее. Как мне уже приходилось говорить в других эфирах, прошу, сори, что повторяюсь, фонд борьбы с коррупцией – это не институт философии истории. Это именно фонд борьбы с коррупцией. Он изучает коррупционные кейсы и берется их обосновывать. Или там фильм «Он вам не Димон». Это что, какой-то целостный портрет политической личности Дмитрия Анатольевича Медведева? Анализ того, почему Медведев стал президентом, почему перестал им быть? Могла ли случиться «Перестройка-2», которая вызревала в толще медведевщины? Нет. Ничего этого там мы не наблюдаем. Более того, мы не видим основных крупнейших бизнесов Владимира Владимировича Путина, и понятно почему. Потому что массовая аудитория – это не так интересно. Дворец – интересно. А Сургутнефтегаз – не так интересно. Также, вон вам не Димон, мы не видим крупнейших бизнесов Дмитрия Анатольевича Медведева, там, от сельского хозяйства до Банка Москвы. А почему? Потому что тоже не очень интересно. А вот объекты недвижимости, там, горы, море, да, это все понятно. И как они, как и где, почему они возникали. Так что фильм «Предатели» построен по такой же схеме абсолютно. Я не понимаю, почему те люди, которым очень нравились «Дворец» и «Он вам не Димон», вдруг обрушились на фильм «Предатели» по этим критериям. Они полностью соблюдены и плюс наличествуют, на мой взгляд, весьма харизматичный оратор. Это Мария Константиновна Певчих, которая в этом смысле проявила себя очень хорошо. То есть и как блюститель ленинских норм партийной жизни, и как презентатор материала, на мой взгляд, выступил на весьма высоком уровне. Что же касается оценки 90-х годов в целом, но будут же еще другие части этого фильма, если я правильно понимаю, и мы еще посмотрим, мы не будем сильно забегать вперед. Но, скажем так, со многими фактическими элементами первой части фильма «Предатели» я не согласен. Там, да, я действительно не считаю, что дом на Осенней имел какое-то значение. Я не считаю, что Ельцин был органическим коррупционером, что его интересовала тема денег.
Извини, Путин, а можно я тебя перебью? И как раз по поводу дома на Осенней уточню, потому что мне потом, я про дом про Осенней, честно говоря, вот абсолютно ничего не знала, кроме того, что у меня даже, короче говоря, мне люди довольно осведомленные мне рассказывали, что, как ни странно, Ельцин не имел большого отношения к дому, в том смысле, что это была задумка Коржакова и Ресина, и даже там вроде бы не жил. То есть ему как бы это подарили, все равно, как бы с точки зрения коррупции, типа, да, вот ему подарили. Но с точки зрения внутренней логики, там не было такого, что это он ткнул. Это вот ему принесли на блюдечке, а продолжал он жить у себя.
Разумеется, я еще раз повторю свой тезис, что... так сказать, думать, что Борис Николаевич Ельцин был озабочен недвижимостью, значит, полностью не понимать ни его психологии, ни его исторического генезиса. Борис Николаевич Ельцин был советским человеком до мозга костей. В этом смысле удивительна его трансформация постсоветская, потому что он, с одной стороны, оставался, конечно, советским человеком, и во многом пытался опираться на известные части советского аппарата, почему и был крайне нерешителен в борьбе за запрет КПСС и не пошел на люстрацию, разумеется. Но вместе с тем он при этом оказался и очень крупным реформатором. И это тоже правда. То есть он не шел, он не руководствовался инерцией своего советского мышления, когда стоял вопрос о радикальных реформах. Ведь он сначала, например, сейчас к дому на осеннем мы вернемся, раз я просто об этом заговорил. Например, он собирался, обещал пост премьер-министра России Юрию Владимировичу Скокову в сентябре 1991 года. А что такое, если Юрий Владимирович Скоков стал премьером? Ну, это был бы Советский Союз, только вид сбоку. Был, так сказать, такой плановая экономика лайт с рыночными вкраплениями. И я думаю, что это пришло бы к тотальной катастрофе очень быстро. При всем уважении к Юрию Владимировичу, с которым я был знаком, и он, безусловно, человек умный и хороший, только явно не годившийся для управления кризисной экономикой тех времен. Значит, и вдруг Борис Николаевич назначает первым вице-премьером Геннадия Эдуардовича Бурбулиса, координатором правительства, премьером себя, а экономику отдает в руки малоизвестных, но очень молодых людей. Там, вот, Егора Тимуровича Гайдара и соратников последних. Ну, для того, чтобы такие вещи сделать, нужно было быть действительно незаурядным реформатором, который в состоянии понимать происходящие, так сказать, широкие, глубокие процессы и в известной степени отрекаться от собственного прошлого, что Ельцин очень хорошо умел делать. Поскольку это классический психотип реформатора, который скорее бессознательно боится прошлого и рвется в будущее. Вот Путин типичный психотип консерватора, который ровно наоборот, бессознательно боится будущего, не хочет, чтобы оно наступило, и поэтому увязает в прошлом. Чем Путин абсолютно занят всю свою сознательную жизнь, как политическую, так и неполитическую. Но со второй половины 70-х годов 20 века, когда Ельцин стал крупным партийным руководителем, первым секретарем Свердловского обкома КПСС, он жил при коммунизме, как и всякий крупный протократ. Жилье, употребим такой термин, поскольку это именно жилье. Транспорт в виде там, черных лимузинов, сначала Волка, потом Зилов. Питание, поездки, перелеты, это все делалось за государственный счет. Ельцин не знал, что такое деньги, и этот вопрос его совершенно не интересовал. Поэтому, разумеется, сам он коррупционером и источником коррупции не был. Ясно, что так. Действующий президент не будет жить в квартире в многоквартирном доме. Может жить только в хорошо охраняемой резиденции, за пределами Москвы, как это в нашей стране принято. И, собственно, там Ельцин давно уже и жил, так сказать, большую часть уже еще с последних советских лет. Квартиры в доме на Осенней, да, действительно интересовали некоторых ельцинских помощников, типа Александра Васильевича Коржакова, интересовали. Потому что они потом, вот недавно, несколько лет назад, Александр Васильевич давал там очередное большое интервью нашему общему знакомому Дмитрию Гордону. И потрясающе. Гордон его спрашивает, а как вот вы отреклись же от Ельцина, да, полностью? Да, говорит Коржаков, я от Ельцина полностью отрекся. А как же квартира в доме на Осенней, вы от нее тоже отреклись? Да, говорит Коржаков, на голубом глазу абсолютно. Я отрекся от квартиры в доме на Осенней. Я из нее выписался, там теперь живет моя дочь. Вот это...
Узнаю Коржакова.
Да, нет, в этом смысле я согласен с критикой фильма «Предателей» в том смысле, что Александр Васильевич рассматривает как серьезного источника нельзя. Я читал его выдающийся, при том, что, естественно, был близок к телу долгое время, и что связано было во многом, конечно, с ельцинскими проблемами с алкоголем, вот это неумеренное влияние Коржакова. Потому что Коржаков был человеком, который видел Ельцина в ситуациях и состояниях, и Ельцину потом было стыдно, это то, что называется моральное похмелье. Вот это моральное похмелье, значит, оно и заставило Ельцина дать Коржакову какие-то безбрежные права и возможности, которых этот человек совершенно не заслуживал, на мой взгляд. И из его книг это прекрасно вытекает. То есть ничего не нужно знать. Я прочитал вот эту дилогию Коржакова от рассвета до заката, и после попрочнее этой дилогии я стал относиться к Ельцину лучше, чем до нее, до прочтения, а не хуже. То есть мне стало понятно, что Ельцин большой государственный деятель, а Коржаков просто мелкий клеверет, который пытается плюнуть в спину, так сказать, уволившего ему этому крупному государственному деятелю, только у него даже компромата приличного нет. Кроме вот какого-то грязного белья там о пьяном Ельцине, ничего он сказать по сути, чем Ельцин плох, не может. Поэтому эти все претензии к фильму обоснованы. Гипертрофированная роль Березовского. Тоже понятно, почему Березовский гипертрофировал. Потому что Борис Абрамович оставил много публичного наследия. А в то время как более влиятельные в поздней ельцинской России люди и намного более влиятельные,
например, там,
Валентин Борисович Юмашев, например, не оставили много публичного наследия. Да? Березовского можно найти
видео. Потому что журналисты.
Да, ну, такого в этом его огромный секрет. Он умел все это хранить. и отрицать собственную большую власть, которая у него была. У него была в руках факсимиле, главное, президента Ельцина. И когда Ельцин надолго уходил со связи, Юмашев издавал указы ельцинские, о которых сам Борис Николаевич мог и не догадываться. Поэтому я говорю, ну, Березовского можно найти видео на любую тему. И вот сейчас абсолютно, где Березовский говорит, что так или иначе Россия обречена на диктатуру, вопрос только, кто будет диктатором. Это верное предсказание? Безусловно. Да. Более того, он абсолютно концептуально верно описывает, что творилось в политической элите страны в конце 90-х годов. Потому что, собственно, действительно правящая элита исходила из того, что демократия России не подходит, что диктатура необходима, что должен быть просвещенный авторитаризм. Потом нужно защитить большие интересы, которые возникли. Не домные осенние, а настоящие интересы. Многие миллиарды долларов, которые возникли в результате экономических реформ 90-х годов у определенных людей. При этом я, разумеется, не утверждаю, что эти реформы были все плохие. Нет, разумеется. Значит, определенные демократические институты и рыночные институты возникли именно при Ельцине в 90-е годы. То есть была огромная созидательная активность. Наконец, в 90-е годы была свобода. И гарантом этой свободы был во многом Борис Николаевич Ельцин. Он мог бы подкрутить гайки сам по себе значительно жестче. Он этого не сделал. Не воспользовался, так сказать, даже той политической ситуацией, которая возникла после расстрела парламента в 1993 году. И гарантом целостности постсоветских государств был Борис Николаевич Ельцин, что Кучма, кстати, сразу признал после референдума по Крыму 17 марта. Потому что Борис Николаевич Ельцин свято блюл эти постсоветские границы как источник легитимности всей постимперской конструкции, в том числе и самого себя, как и Российской Федерации. Поэтому Ельцинская Россия имела массу преимуществ, и там было немало хорошего. Ну и не говоря уже о том, что Чукча был молодой, его девушки любили. Для меня лично 90-е годы – это пространство, где, так сказать, я совершил большой социальный рывок. И, так сказать, я не утверждаю, что мой социальный рывок имеет какое-то историческое значение, и на базе этого рывка я должен делать выводы о том, хорошо было в 90-е годы или плохо. Но таких людей, как я, много, их миллионы. Поэтому и эти миллионы тоже помнят об этом социальном рывке 90-х годов. Но есть и десятки миллионов людей, которые очень сильно пострадали в 90-х. Которые не только были обескровлены материально, но и понесли колоссальную психологическую травму, описанную блестяще в одной строчке Юрием Леонидовичем Шевчуком. «Вчера ты был хозяин империи, а теперь сирота», как говорится в его композиции «Рожденный в СССР». Вот именно так. И именно поэтому к концу 90-х годов эта энергия сиротства, эта энергия ресентимента, стремление отомстить за унижение, она очень накопилась в российском обществе. И при Борисе Николаевиче Ельцине было два пути. Еще уже не в конце, когда все было ясно и решено, и что преемником будет такой человек, как Путин, не обязательно лично, но человек, который оседлает эту энергию ресентимента и предъявит себя в качестве предводителя этого ресентимента. Пусть даже фальшивые картины, как думали элиты, а потом оказалось, что нет. Прошло 20 лет, и выяснилось, что нет. Маска приросла к лицу окончательно. И ресентимент победил. Но в начале 90-х можно было, в принципе, это пресечь, взяв курс на то, что Российская Федерация не против Советского Союза, что империю вернуть нельзя. Более того, тоталитаризм – это очень плохо, мы от него отрекаемся и совершаем общенациональный акт покаяния, как Германия и Япония после Второй мировой войны. Мы признаем, что мы проиграли мировую войну, Третью мировую войну холодную, мы извлекаем из этого должные уроки и будем теперь правильной страной, а не неправильной. Свободные, демократические, они тоталитарные. Этого сделано не было. Была сделана ставка на то, что некий лидер ресентимента, грядущий после ненавистному народу Ельцина, успокоит народ, удержит его в узде и даст правящей элите возможность перевести дух и полностью забыть о любой угрозе собственным системообразующим фундаментальным интересам. Долгие годы так и было. Путин ничем не угрожал интересам правящей элиты. Первый звонок прозвучал в 2014 году, но и тогда элиты не восприняли это как что-то страшное. Потом звонок 2022 года, когда для многих все это обернулось уже большими проблемами, но, как выяснилось, вполне обратимыми. Вот уже люди выходят из-под санкций через суд, а другие, околопутинские олигархи, просто как-то выпадают из санкционных списков, потому что США и Евросоюз не объясняют ни почему они их туда включили, ни почему выключили. И, видимо, есть какие-то тайные договоренности, о которых можем только догадываться или не догадываться. И сегодня, в общем, значительная часть этой элиты, которая сформировалась еще в 90-е, нельзя сказать, что она очень не хочет Владимира Владимировича. Она, конечно, сожалеет о том, что все так получилось. Но, как сказал в своей переписке, недавно опубликованной, Анатолий Борисович Чубайс, Я думаю, что это переписка подлинная, хотя у меня нет доказательств. Когда его спрашивают в переписке его корреспондент, как он оценивает 22 февраля, 24 февраля, прошу прощения, 22 года, Чубайс отвечает, ну, большие люди совершают большие ошибки, это он о Путине. Поэтому, в общем, сам тезис Марии Константиновны Певчих о том, что путинизм стоит на плечах той политической и смысловой реальности, которая сформировалась в 90-е, да, он справедлив во многом. Это не означает, что 90-е были ужасной эпохой, а Ельцин исключительно коррупционером и вором. Ни первого, ни второго я не подтверждаю.
Ну, смотри, у нас уже 19:56, пора закругляться. Я думаю, что у нас есть еще будет обсудить возможность второй серии. Я, конечно, хотела тебя спросить, одна из самых вещей, которая меня больше всего смущает в фильме, это вот, как бы тебе сказать, это новые левые. Это я думала, что после Советского Союза будет такая большая прививка от того, что надо строить справедливое общество, что мы видели справедливое общество с 17-го года во всем его великолепии, и что, ну вот там, в отличие от студентов в Колумбии Греты Тунберг, у нас какая-то есть прививка, но, как видим, и даже в том числе и по реакции сетей...
Это тема для очень большого разговора, поскольку я считаю, во-первых, левых, не правых, мы вышли из этого, то есть это реальность, сложившаяся в Великую Французскую революцию, закончена. А тема справедливости, она, конечно, ключевая вообще. Она была ключевой для всей российской оппозиции с начала нулевых годов, я хочу заметить. И, может быть, в следующий раз мы подробно к этому вернемся, поскольку это интересно. Надеюсь, что не только мне и не только нам с тобой.
Да, а ты на прощание напомни про наше совместное выступление.
Я канал «Белковский». «Путин. Спорт. Большой террор». Состоится ли Олимпиада в Париже, не сорвут ли ее теракты? И что вообще будет с мировым олимпийским движением? И, конечно, 14 мая 2024 года на острове Кипр в городе Лимассоле наше с Юлией Леонидовной выступление под базовым девизом «Четвертая мировая война. Все будет хорошо». И если вы действительно хотите убедиться, что все будет хорошо, приходите к нам в театр Потихио города Лимассола. До скорого.
И на этом, Стас, спасибо огромное. Извините, что... Да, извините, что у нас время от времени Стас исчезал, но это выше нас, это высшие силы под названием «Оптоволокно», или как это там это называется теперь. Соответственно, не забывайте также подписываться на Латынина ТВ, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Спасибо большое Даше, вот, спасибо большое Коту Галстуку, который, как всегда, прослушал интересное выступление. И завтра у нас будет Аббас Галямов, и приходите, слушайте. До свидания. Тут мне пишут «Справедливое общество 17-го года» – это фальшивка, вы же знаете историю. Так, господа, и я об этом, ровно об этом. Всего лучшего. До свидания.